Батюшка, ну у нас государство, как можно назвать? Вот бедным его, наверное, не назовешь. Недр полно, всего полно, и сказать, что мы не в состоянии поддержать семьи наши, хоть многодетные, хоть однодетные, как вот вы сказали, что один ребенок – это же тоже ребенок. Но почему-то, мало того, что поддержки особо нет, еще и со всех сторон прилетает вот эта вот идея из СМИ, из журналов, из газет – свободных отношений, наслаждений жизнью, эгоизма какого-то. Вот это же тоже не было присуще русским людям. Вот этот дух соборности, какой-то вот общинности, поддержки друг друга, он ушел совсем из нашей жизни. То есть не чувствуется даже на приходе, наверное, что единая семья. Или еще не все потеряно, и это еще может вернуться и спасти нас.
Вы знаете, вот более ярко, вот, конечно, в сельских приходах это видно. Все-таки даже между сельчанами, особенно вот, в городе, не знаю, мне кажется, это как-то безвозвратно. На площадке на одной живут, друг друга не знают и знать не хотят. А вот в селах все-таки, вы знаете, как-то там кто-то что-то не так сделает. Там еще додумают, переврут 100 раз, но ты дал повод, и вот это, они тебе это все кости-то перемоют. Ах, она вот это, ах, она ушла, детей бросила, ах, ты смотри, что-то. И вот человек все-таки боится вот этого. Ах, смотри-ка, там что-то, она там, за детьми не ухаживает, дети вон грязные бегают. И вы знаете, что вот я по горному счету могу сказать даже. Вот бежит ребенок, босиком, грубо говоря, да, вот такой. Видно, что семья неблагополучна. И вы знаете, что самое приятное? Люди то конфетку дадут, то яблочко, то еще что-нибудь. И вот это приятно. Вот это приятно. И как-то вот все-таки теплится надежда, что, конечно, не утрачена. Нельзя говорить, что все плохие, вот все как безобразно, вот все как... Есть и политики замечательные. Ну, посчитать их на пальцах можно, да? И что он один, вдвоем, вдесятером они сделают против той толпы, которая там заседает? И когда мы говорили о том, что хотим строить богатырскую заставу, а у меня спрашивают в открытое, не хочу говорить даже кто... Что противно. Когда у меня спрашивают, а где наше участие?
То есть, а где наши деньги, имеется в виду?
Ну да, где наше участие, где наше долевое здесь участие будет? То тут уже, конечно, это... нет, я отшутился, говорю, если вы хотите вложить средства, мы готовы ваше участие тут принять. Ну вот, он так на меня посмотрел, что я думал, причем они там втроем стояли, да, так посмотрели на меня, что я думаю, о, ничего себе, как здорово посмотрели. Что-то ты что, с луны упал? То есть, прежде всего, свой коммерческий интерес. Больше ничего. Кому что надо? Патриотизм. Да о чем вы говорите? Какой патриотизм? Кому из правителей нужен наш патриотизм? Единственное, кого я знаю, это Александр Сергеевич Мишарин, губернатор. Вот человек, который действительно говорит, отец Олег, там все, давай, 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 я помогу. Давай, пробивай эту стеночку. Понимаете, вот наверное, вот кто, Романов. Мы знаем его, да, его все. Вот, то есть вот люди, которые, ну это единицы, О каком патриотизме мы говорим? Мы говорим богатырская застава, где мы готовы показать свою культуру, культуру своего народа. Да, все министерства написали, ой, как замечательно, все как прекрасно. А на сегодняшний день у нас топор по документам. Мы до сих пор эту стену пробиваем. Просто ее пробиваем. И знаете, по-другому не скажешь, наверное, отворачивается от этой идеи по простой поговорке. Там русский дух, там Русью пахнет. Все, очень смердит. Все, что касается национальной идеи, очень пахнет зло. Один мне вообще в открытую сказал, нам не нужны националисты. О каком патриотизме мы тогда вообще говорим сейчас? Вы посмотрите, государство сверху выделяет средства на патриотическую работу. Во что у нас упирается патриотическая работа? Вот хочется задать вопрос. Мы, оказывается, патриотическое воспитание – это разрисовывание у нас заборов бетонных серых. Вот патриотическое воспитание хорошее такое у нас есть.
Правда, выделяются миллионы, а куда они идут, непонятно.
Абсолютно непонятно. Абсолютно непонятно. Мало того, у меня есть наши благодетели, которые готовы были построить богатырскую заставу. И из-за того, что мы не можем ни на шаг продвинуться уже с этими документами, у нас вот стоим. Вместо того, чтобы пользоваться, и там Министерство культуры говорило о том, что мы вас поставим сразу же, то есть в особо посещаемые места, потому что это очень важно для нашей культуры, мы можем показать свои национальные традиции и так далее и тому подобное, то есть выступать. в том числе и реконструкторы фехтования, ребята бы собирали. То есть лучше место-то как придумать-то? Когда вот деревянные крепости, когда это все красиво, когда это все вот как раз место, то, что надо. Вы понимаете, и мы говорим о патриотическом воспитании. Барахтаются единицы людей, которые, я знаю, просто барахтаются и пытаются вытащить на своей шкуре эту тему. Чего куда? Это, знаете, это полная бесконтрольность, по всей видимости, безотчетность. Вот эта система откатов, она так уже надоела, наверное, всем в стране.
Батюшка, а может быть, людям, народу это не надо тогда?
Вы знаете, вот как раз народу-то больше всего это и надо. Мы просто уже по телевидению опять ролик какой-то пройдет, вот строительство богатырь, опять наплыв людей. Большой наплыв. И звонят, и все. И мы готовы своих детей к вам на воспитание отдать, лишь бы они в традициях воспитывались славянского духа. Понимаете, это надо людям-то. Не надо коммерсантам, вот эти, которые. Коммерсантами я называю не тех трудях, которые пашут, знаете, вот. Особенно средний бизнес, малый бизнес, они просто пашут и днем, и ночью. Директор, не директор, он пашет. Да? А я называю коммерсантами как раз тех, кто вот у нас сидят, законы сочиняют. И выделить, не выделить, кому чего выделить, сидят и думают, кому же, кто у нас из родственников есть, куда нам чего надо выделить-то. Ведь сплошь и рядом это, сплошь и рядом. Все вот эти, рука руку моет, это, ну, закон непреложный. И вы знаете, посмотрел недавно фильм, там и про Меньшикова, да, и про всех. Многосерийный фильм-то. Вот он воспоминания свои пишет о царской России. Значит. Вы знаете, мы так далеко-то не ушли от царской России. То есть все это существовало еще и до того, как. И, да, существовало. Но взял ты себе 10, 20, 30%, остальные-то деньги где? Мы же понимаем, что половина... Вы знаете, когда выделили средства на дороги, вот, один очень грамотный финансист, он просчитал, и очень классно, он картограф сам, и просчитал. Он просчитал так, если даже украсть 50% этих денег, украсть, вот просто украсть, 50% украсть, то мы можем построить, в том числе заасфальтировать тропинки лесные, да, и построить шестиполосные дороги, значит, по всей, всю страну закатать в асфальт. Причем, он посчитал, это от самого основания, то есть не по существующим дорогам даже, а с самого начала. Вы представляете, какие средства выделены? Даже тропинки можно закатать лесные, вот как, допустим, мы видим это в западных странах. Даже лесные тропинки можно закатать. С учетом, что 50% украдут. То есть закладывается уже, по всей видимости, заранее по системе откатов. Конечно же, сейчас вот многие слушатели, может быть, если они, конечно, еще слушают православное радио, в чем я как бы немножко сомневаюсь, вот, если услышат нас думские...
Думаете, таковых нету?
Это, опять же, будем считать на пальцах. Будем считать на пальцах практически. Во-первых, канал особенный. И зачем слушать православное радио, когда можно послушать музон какой-нибудь крутой, да, там, или там сводка новостей, там, вот, это отдельный разговор про новости.
Ну, пусть правители не слушают, но слушает народ. Скоро выборы, и все-таки какие-то выводы можно сделать.
Да, вот знаете, выводы всегда делаешь, когда они начинают шевелиться перед выборами. Такие выводы делаешь, просто удивляешься просто ихней смекалке, ихней интуиции, где куда надо зайти, какие игрушки, какие телевидения пригласить, значит, куда игрушки занести, куда не занести. Вот. То есть тут они молодцы, тут вопросов нет. Смекалка работает на 100%. На 100%. Вот. А потом выборы прошли, и, вы знаете, у нас деньги кончились, эти цели. Мы потратились так на выборы. Дайте нам год-два раскрутиться. Раскрутиться. Ага, значит, все-таки это бизнес. То все же очень просто. Теперь должно у них это отбиться. Все вот эти вот благотворительные вечера. Вы понимаете, и ничего не меняется, к сожалению. Ничего не меняется. И только те крупицы, вот действительно, знаете, в основном малый и средний бизнес. Вот, ну, мы не берем, конечно, там, допустим, уважаемый человек Козицын, там, Алтушкин, там еще другие есть уважаемые люди, которые действительно для строительства православия сделали очень много. Очень много. То есть тут сложно их недооценить. Мало того, мы знаем, что они и в других епархиях строят. Именно православные храмы, Валаам восстанавливают. То есть это действительно. Но мы говорим сейчас вот о малом и среднем бизнесе, которые еле-еле сами теплятся, вот они помогают. Вот это диво дивное. Вы знаете, диво дивное. А те, которые чуть-чуть пожирнее, покруче, значит, все, их нет. Вот это, почему? Кусок оторвал, и все, это мое. Мое никому не дам. Все. Потом они теряют проблемы и так далее. Вот это дивно. Это дивно, конечно. Вы знаете, я вам скажу вот сейчас страшную вещь. Вот криминал больше помогает, чем помогает на наш такой вот выше среднего уровня бизнеса.
А не грешно это с криминалом-то связываться?
А кто связан? А кто-то отменял покаяние? Никто не отменял покаяние. Грех – это когда ты отошел от Бога. Или по-другому сказать – промах. Да? Если так вот. Ты промахнулся. Промахнулся мимо жизни. Как мне по телевизору я раз увидел, одного бомжа спрашивают, ну а как ваша жизнь прошла? Он говорит, жизнь прошла мимо. Вот это и есть грех. Когда твоя жизнь прошла мимо. А когда человек идет к покаянию, у меня и зоны есть, кто трудится. И... Так что, это все, уже не человек, выбросить его, оторвать?
Ну да, я видела в вашем храме, вы многих привечаете. И проблемы, наверное, бывают тоже с этими людьми, но вы как-то все это стоически переносите.
Проблемы чаще всего, знаете, как раз с людьми, которые не оттуда. Чаще всего. Но тем не менее, вы знаете, вот слава Богу, вот дай Бог здравия телесно-духовного и владыки Никона, и митрополиту уже Викентию. Про владыку Никона, потому что он первый начал, благословение его было на то, чтобы священники посещали тюрьмы, посещали воинские части. Все пошло от него, потому я и говорю, уточняю это именно. Владыка Викентий, он, значит, развил эту тему, соответственно. Вот. И вы знаете, приходят из тюрьмы воцерковленные люди. Ну, есть время подумать там, вот, и взвесить свою жизнь. А правильно ли я, а туда ли я шел? Ну, чтобы так не было, знаете что, жизнь прошла мимо. Это сам себе приговор, ты сказал, жизнь прошла мимо. Дай Бог, чтобы у нас жизнь мимо не прошла. Дышать надо временем и надеяться о вечности.
Батюшка, ну вот получается, смотрите, что вымирание идет своим чередом, геометрическая там прогрессия, она работает, и коренного населения становится все меньше и меньше, многодетные семьи никто не поддерживает, значит, остановить этот процесс вряд ли удастся. Тут отчаиваться-то не стоит или как?
Вот, нет, конечно.
Что есть, то есть, но не будет России, что поделаешь, так что ли?
Нет, конечно. Во-первых, никто еще пока у нас монастыри-то не позакрывали. Да, и священники молятся, и в храмах прихожане молятся. И это молитвенная поддержка, прежде всего. Молитва. Предстоять перед Богом надо и просить у Бога. Не стесняться. Мы дерзновенно молимся к Богу. Мы разговариваем с Богом дерзновенно. Господи, дай нам. Да, наглость такая вроде, да? Но, тем не менее, это дерзновение, как сын дерзает к отцу. И мы должны дерзновенно молитвенно предстоять за это. Чтобы Господь дал вот нашим правителям, прежде всего, ну, чуть-чуть совести. Хотя бы, и все. Она дальше у них, она оживится. Вот такую прививку бы, вот. Чуть-чуть. Не надо много. Но, вы знаете, я призываю, прежде всего, не идти там бунтовать сейчас, там, брать резиденции штурмом. Я призываю к тому, чтобы вы штурмовали храмы. Вот надо, церковь надо штурмовать, понимаете? Вот где ваш штурм нужен, вот где ваше нужно усилие. Вы, батюшка, он не должен даже покоя знать от ваших предложений и от вашей деятельности. Батюшка, мы хотим сделать вот это, благословите. А не так, что, батюшка, а вы знаете, мы тут придумали, а вы делаете. Вот штурмовать нужно церковь. Вы знаете, на сегодняшний день и экономически, и политически, на сегодняшний день церковь очень имеет высокий статус. И под ее покровом много дел можно сделать хороших. Очень много хороших дел можно сделать. Потому что мы знаем, как проблемы бизнеса знаем, проблемы социальной сферы знаем. Очень много можно дел сделать под покровом церкви. Я вот просто призываю, чтобы вы стали членами своего прихода. Именно стали семьей. Вот вы знаете, я... Это была моя основная задача, чтобы в церкви, в нашей в церкви, собрание православных верующих людей, чтобы они стали семьей. Вот вы знаете, нам удалось. Вот я очень рад. Вот меня не было на приходе тут некоторое время. Я пришел, а жизнь кипит. Все, значит, у меня удалось. Я очень счастлив. потому что церковь даже без священника, они продолжают молиться, они продолжают, без настоятеля вернее, но они продолжают молитвенно предстоять, молимся все праздничные и все богослужебные, и молимся среди недели, у нас прихожане по благословению, значит, вот, и молятся, значит, и молебны, и молятся акафисты, да, то есть люди молятся, и происходит деятельность, то есть дети, детей сколько на территории? Цветов сколько у нас на территории? Дети – это цветы. Да? Много шуток знаем по этому вопросу, но это все равно цветы. Это не сорвал букетик и подарил бабушке. Вот, это именно твой цветок. Вот умеешь ты его распустить, этот цветок? Сможешь ли ты? Удастся ли тебе его, вот, чтобы он у тебя распустился? Вот, если не удастся, тогда ну что же делать? Тогда ты такой хозяин этого цветка. Значит, ты такой родитель. Да, крестные родители, не забывайте, пожалуйста, о своих обязанностях. Самая главная ваша обязанность – быть громоотводом, когда происходит, особенно у нас девочки, у нас пораньше расцветают, мальчики попозже. И вот когда они начинают от семьи отходить, вот большая просьба вас принимать в этом прямое участие, чтобы они шли к вам, а не на улицу. Вот. Ну и, конечно же, молитвенно предстоять за своих чад. Просто учить их этому, потому что очень часто родители крестные этого не делают. Становится так, профанация крестного. Вот, и когда мы научимся на своем приходе делать, не надо лезть в государство, вот там правители плохие, те плохие, все плохие. А я еще раз задаюсь, вот Святейший очень хорошо говорит, кто ты такой? Вот Святейший, он прав, понимаешь? Кто ты такой? Сначала проявись, ты кто? Ты кто? И тогда ты задаешься вопрос, а я-то кто? Кто я такой? Что я несу? Вы все, братья и сестры, несите крестики, а я тут посижу, посмотрю. Вот донесете, вот тогда я, может быть, тоже что-то возьму и буду ваш крестик помогать нести. Задайтесь, братья и сестры, вопросом. Кто ты такой?
Батюшка, мы вот еще раз заговорили о цветах. Такой к вам вопрос был. Трудности переходного возраста у детей, то есть когда ребеночек, этот цветочек такой беленький, становится непонятно какой-то колючкой.
Ядовитенький, да?
Да, это естественный процесс, или это в чем-то родители виноваты, или как-то можно это изменить?
Нет. А здесь родители ни при чем. Родители чаще всего и вкладывают больше всего усилий. Вот, а вот это ядовитость, вы знаете, вот когда тоже яблоню давайте возьмем, да, яблочко. Цветочек. Ой, какой красивый цветочки они у них, беленькие, пушистенькие. Потом цветочки опадают, яблоня на время превращается в что-то такое непонятное. Потом начинается формироваться плод. Попробуй его съесть. Такая гадость. Вот вы знаете, вот как раз пока ребенок, ну вот девочек у них чуть пораньше, то есть у них с 11 лет начинается такое потряхивание. Мальчиков чуть попозже, у них там после 14 в основном. Здорово трясет. Это же, во-первых, и генетические изменения, да, то есть мы, значит, бомбежка просто генетическая происходит, и иммунная. То есть мало того, что ребенка трясет от физиологических изменений, а тут еще, значит, и психологические изменения происходят. То есть мы знаем, что ребенок не имеет свободной воли, и потому для него волей являются родители до определенного момента. Вы знаете, чаще всего я вижу, что родители делают очень грубую ошибку, когда они присваивают себе детей. Хотя возьмите крещение, когда лялечку маленькую крестят, потом лялечка вносится, ну, для мальчиков, значит, мальчик вносится в алтарь, девочка возле, соответственно, возле царских врат. И потом священник что он делает? Он не отдает в руки. Он не отдает в руки крестному. Он ложит его на амвон. В знак того, что ребенок больше им не принадлежит. Вот вы знаете, а вот зачастую родители, мое, я им буду управлять, я буду до конца жизни ему говорить, что делать, куда идти, как дышать, с кем гулять, за кого замуж или на ком жениться. И родитель, и вы понимаете, вот родители теряют, не теряют, а они не видят момент, когда ребенку можно отдать уже свои полномочия по свободной воле. И происходит вот это противостояние свободной воли человека, в данном случае отрока, да, там, юноши, и родительской воли. Начинается противостояние. Одно дело, мы помогаем своим детям, говорим, там, сынок, сынок, ну ты ж не прав. И аргументируйте, пожалуйста, почему он не прав. А так, когда так сказал, а ты не прав, и все, я тебе сказал. Я твой отец, и все, и выполняю то, что я тебе говорю. Это уже не те дети, которые мы, там, когда они лялечки, первый, второй, третий, четвертый класс, да, это не те лялечки уже. Есть вещи, которые мы не можем объяснить маленьким лялькам, а это уже как раз вот этот переходный период, когда они, у них появляются, они начинают хлопать крыльями. Уже они видят, что можно из гнезда же вылететь, то есть они же видят, что родители летают, только нызанька, да? И им хочется, и они это уже видят, они начинают там против родителей что-то там немножко это. Так ты сделай так, чтобы они не против были, а вместе с тобой. Вот не против, а вместе. Многие говорят, вот я друг своему сыну. Я говорю, ничего себе, а я думал, ты ему отец. Как не может быть родитель другом? Не знаю, для меня, ну, может, я не прав, но для меня это непонятно. Друг. Ты отец, ты гораздо выше. Какой друг? Ты что ж себя так-то до такой степени-то унизил? Мы даже говорим вот между мужчинами, что друг это больше, чем родственник. Да, действительно, друзей и так мало в этой жизни. Товарищей, партнеров, там, всех полно. Да, а вот друзей очень мало. Это очень большая ценность для человека. Очень большая. Вот, и потому, а отец это тот, кто родил, тот, кто воспитал. Друг тебя не воспитывает. Друг тебя поддерживает. Друг может тебя упрекнуть даже, что ты не прав. А отец как раз дает полное воспитание. Мать, отец. Потому я не понимаю такого, что вот мы с моим... Часто очень слышишь, когда говоришь, мама и дочь особенно, а мы с ней как подружки. Вот тебе и на подружки. Нету отношения матери и дочери, значит. Есть подружки. Ха-ха, хи-хи. А когда накажешь, там, словом строгим, там... И сразу столько обид, и все, и как с подружкой можно поругаться. Все, теряется и уважение. Все. Нет, не понимаю я. Я не понимаю слово подружка или друг, там, друг со своим сыном. Нет, я не друг своему сыну. Я больше. Потому, вы знаете, и вот этот переходный период, который мы называем, это и есть как раз проявление свободной воли, поврежденной зачастую ребенка. Он еще не знает, как ее пользоваться, так же, как крылья еще не обросли там перьями, да, а он уже крыльями хлопает. Так ты же глупец, ты же сейчас только ножку поставишь, и все, и ты упадешь. И родители сдерживают, так же и мы сдерживаем. Но мы, вы знаете, вот животные, они дают хотя бы, там птицы дают хотя бы хлопать крыльями, а мы им говорим, не хлопай крыльями. Что тут расхлопался? Прижми и сиди, видишь, родители тебе что сказали? Мы даже этого не даем делать. Давайте это делать только в вашем контроле. То есть вы контролируете процесс. Это необходимо. В этом и тонкость, как мы говорим, переходного периода. Но поверьте, что очень сложно контролировать этот период, если у вас ребенок не воцерковленный. У ребенка должно быть обязательно третий, кто и властен над твоим родителем. И вот тогда ты на основании закона можешь сказать, что в законе написано. Ребенку очень важно иметь, что есть еще кто-то третий авторитет, который этот авторитет и для моих родителей авторитет. Хранитель закона, хранитель чистоты. Вот, не нужно только с точки зрения, значит, родительской власти давлеть над ребенком. В этом нет необходимости на самом деле. Вот, но я опять же и не призываю, вот будьте для них пушистыми, там, и наоборот даже. Больше это все-таки такое воспитание, русское воспитание, наверное, да, то есть славянское. Жесткое воспитание. Воспитание, ну, мы с вами видим и воспитание и в мусульманских странах тоже оно там, у них не пушистое. Очень не пушистое воспитание. Вот, потому все-таки ребенка нельзя, как некоторые там, и игрушки, и то, и все, и все самое лучшее, и в самую элитную школу, и в самый элитный институт. И с элитного института мы уже едем лечиться уже все от наркомании, там, от алкоголизма, и пошло-поехало. Таких случаев море. Но все самое лучшее было. Ребенок не смог прощупать, что такое трудиться и зарабатывать тяжело хлеб. Не смог. Потому о трудностях переходного возраста можно долго говорить. Я могу очень долго говорить. Но я вам скажу, что спорт вам поможет преодолеть эту трудность переходного возраста ребенка. Он поможет. Потому что это серьезное испытание для ребенка. Это и бремя лидерства, если ребенок у вас хорошо занимается. Это надо уметь держать бремя лидерства. Это очень тяжелое бремя. когда на тебя все косятся, когда тебя недолюбливают, потому что ты же самый тут, понимаешь ли, лучший. Ну, вот. И бремя неудачного спортсмена тоже надо уметь воспитывать. И воспитывать его, что нет, ты можешь, давай, жми. Вот. И все взрослые отношения, они проецируются как раз вот в спорте. Ну, я так и называю, что спорт – это прививка во взрослую жизнь для ребенка.
Прости, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Да благословит Господь Бог всех слушающих и труждающихся во имя Отца и Сына и Святаго Духа.